Здравствуйте, дорогие зрители. Я очень рад, что вы снова с нами на передаче «Прокладывая путь». Мы продолжаем обсуждать тему молодежи. С нами вместе сегодня Лемар Софер Фетман, психолог и психотерапевт. Я знаю, что вы наизусть уже знаете. Моше Адмони, который руководит молодежью в Кабалалям, доктор Михаил Лайтман. Мы сегодня хотим заняться очень важной, очень центральной темой. На каждом этапе построения группы или вообще детской группы, когда-нибудь это проявляется, нужно знать, как этим заниматься, как правильно работать. Это вся интеракция в отношениях между родителями и системой, инструкторами, детьми внутри системы образования и так далее. У нас большой опыт в этой теме, и будут вопросы тоже, я хочу сегодня их прояснить. До сегодняшнего дня мы говорили об инструкторе, о воспитателе, учителе для молодежи, и мы хотели узнать, какова роль родителя во всем воспитании молодежи, как это сочетается с ролью инструктора.
Они должны работать вместе в одном направлении. Родители должны проходить воспитание вместе с детьми. Если это особое воспитание, которое мы хотим дать детям и привести к какой-то связи между ними, к новому отношению к миру, к себе, к группе, то родители должны тоже понимать весь этот процесс и находиться в нем, в чем-то, чтобы ребенок не чувствовал от них какой-то другой жизненный подход, чем тот, который у него есть в группе. Хотя бы поддержка. Не говоря уже о том, что они знают все нюансы этих отношений. Может быть, родители не разбираются во всем, что происходит там, но они должны знать. Я бы рекомендовал раз в месяц проводить родительское собрание, объяснять им, как мы продвигаемся, что мы делаем, что мы даем детям или молодежи, это уже не дети. Рассказывать им о проблемах, которые существуют в группе, решать с ними вместе эти проблемы, слушать их претензии. То есть необходима поддержка родителей, и не только поддержка. То есть с помощью этого мы воспитываем и родителей. Родители находятся в нашей сети, они учатся, находятся во внутренней работе, но этого недостаточно для того, чтобы знать, как работает молодежь в группе, как они соединяются и среди юношей, и среди девушек. То есть это добавка в системе, которая дается родителям, они должны воспринимать это.
Но родитель заканчивал старую школу, старую систему воспитания. Он работает внутри системы, мы видим, что есть большой разрыв между человеком, который живет в этой системе, знает этот материал, но хочет, чтобы ребенок достиг успеха, но он все еще живет старыми примерами, старыми догмами. Как вы говорите, что они должны участвовать и получить рекомендации разные, но и советы их тоже. С одной стороны, должно быть место, они чувствуют, что их иначе отрывают, а с другой стороны, все, что они могут порекомендовать, это не совсем соответствует методике или как-то...
Нет, поэтому мы должны их тоже проводить через некую систему воспитания родителей.
Тоже может быть какой-то дополнительный курс, который проводит для них какие-то основные знания без связи с детьми вообще.
Верно, верно. Это то, что я имел в виду, может быть, раз в месяц, раз в две недели. Но это должно быть обязательно. Кроме того, посылать родителям
ньюзлеттер.
Быть с ними, да? Ньюзлеттер.
Правильно ли, что родитель, например, будет в какой-то степени очень поддерживать участие ребенка в группе? Потому что часто бывает, что есть жалобы. То есть то, что ребенок рассказывает или девушка, это жалоба, потому что если это хорошо внутри группы, когда чувствуют приятно в группе, они не рассказывают ни о чем дома. Но когда есть проблемы, часто внутри группы или между ними, они дома жалуются. И тогда какова должна быть позиция родителя? Есть разные идеи.
Прежде всего, нужно понимать, что все исходит из эгоизма, как обычно, все эти претензии от того, что ребенок не согласен на то, что происходит, и кто знает, каким образом. Обычно он бывает неправ. И родителям нельзя вмешиваться это сразу, решать на основании того, что рассказывает ребенок. Нужно каждый раз, ну, допустим, я всегда занимал позицию воспитателя. Хотя, согласно рассказу, воспитатель может быть неправ. И вообще, то, что там происходит, это может быть не нравится, но у меня нет выбора. Я должен присоединиться к группе и к воспитателю в качестве родителя. И только так быть. Поэтому мы должны воспитывать родителей, чтобы они были в курсе дел. И с помощью этого мы выигрываем вдвойне. Мы через детей воспитываем родителей. И так действительно и происходит в любом обществе, когда родители проходят определенные изменения.
В какой степени родитель говорит, я передаю своего сына или дочь в ваше воспитание?
Нет такого, не может быть.
Окей.
По правде говоря, это интернет, скажем, у меня так было с сыном. Он приезжал раз в неделю на шаббат домой, лет с 11. И я действительно не знаю, что происходит, не вмешиваюсь в учебный процесс. И когда была там некая ситуация, они там в подвале начали строить какой-то свой дом, там натаскали досок. Да, там рядом была стройка, и они оттуда украли доски, начали строить для себя там что-то в этом подвале, и тогда был большой шум, который поднял этот строительный подрядчик, позвонили мне, начали говорить, что мы отчислим этих детей за то, что они так сделали. Я спросил Рабаша, он говорит, что это такое? Почему? Что значит они отчисляют? Скажи им, я передал вам своего милого, идеального ребенка.
Идеального?
Да. Вам в руки несколько лет назад, а сегодня вы говорите, что он плохой, вы хотите его отчислить. Кто воспитывал его все эти годы? То есть, так ты хотел спросить, то есть я как родитель вам отдаю ребенка, ничего не знаю. Если это интернат, то да, но если он и дома, и в Малами.
Дополнительное воспитание.
Да, и в школе, то тут ничего не поделаешь. Школу мы не можем здесь причислить, но дом и наше дополнительное обучение, это должно работать вместе, потому что ребенок спит дома, находится дома тоже несколько часов.
Мой вопрос, вторая половина, это больше об этой линии, насколько он полагается на инструктора, и насколько они вместе советуются, родители и инструктор, насколько они советуются по поводу ребенка.
Это зависит от вашей системы, насколько вы хотите их вовлекать, родители в эту систему, и родители должны быть насколько можно объективны. Не идти за своими детьми, что мой ребенок всегда прав.
Это самое трудное.
Это верно, но мы учим так, что мы должны подниматься над нашим эгоизмом. И самое надежное, это чтобы не занимал сторону ребенка.
Чтобы не принимал.
Не принимал.
Мы видим, в таком возрасте они постепенно отдаляются, меньше рассказывают, у них некое личное пространство, они делают множество ошибок. Есть некое такое желание, что если он уже со мной пришел посоветоваться, то я уже хочу дать ему какую-то поддержку со стороны родителя. Если он уже пришел, рассказал мне о какой-то проблеме, очень тяжело не поддержать его, потому что тогда он вообще ничего не будет мне рассказывать.
То есть я должен сесть с ним и объяснить его, что если я сейчас сижу, слушаю его, то я не являюсь судьей. Судья должен выслушать две стороны полностью, и не только их, но и свидетелей, и тогда принять какое-то решение, насколько родитель вообще способен быть судьей и прийти к решению, поддерживать ребенка. Обычно я ничего не знаю, я не могу в это вмешиваться, я в этом не нахожусь. Может быть, ты прав, может быть, они правы. Кто знает? Не знаю. То есть нужно принять решение на месте.
Так самое большее, что как он может поддержать, я ищу, это именно в внимании, да?
Да, внимательно выслушать и прежде всего не выяснять, кто прав, а кто здесь не поднялся над своим эгоизмом.
Окей, упоминать это, да?
И смотреть на все, что происходит, как на некое упражнение, которое производит с нами свыше. И мы с помощью этого можем выиграть духовный подъем.
А как все-таки можно улучшить? Допустим, была проблема, инструктор ошибся. Как все-таки родитель может найти способ войти в систему.
Поэтому я и говорю, нужно производить каждый раз рассылку, чтобы они были в курсе дел, чем мы занимаемся. Это во-первых. Во-вторых, мы должны собирать собрания хотя бы раз в месяц. Я не знаю, с какой частотой происходят там разные проблемы.
И думать о детях тоже, им тоже разослать, это часть вещей. Я спрашиваю с точки зрения этой рассылки. Допустим, мы хотим быть на связи. Мы раз в неделю, допустим, посылаем. Там как-то подробно про конкретного ребенка написано или нет?
Нет, я не думаю. Просто они должны знать, что мы делаем, какие мероприятия, какие пункты мы разбираем. В общем, чтобы они были в курсе дел.
С другой стороны, как инструктор принимает то, что к нему, допустим, обращаются родители с некой критикой? Как правильно, как инструктор относится к этому?
Нельзя родителю обращаться к инструктору с критикой. Над инструктором есть комиссия, там, скажем, начальство управления всей системой, и туда он может обращаться. И так, чтобы это было тоже так дискретно, таким образом, чтобы не начать возбуждать вокруг этого все, скажем, есть тут три инструктора, которые отвечают за это, за прием всех жалоб, претензий, разбирательств. Это должно быть очень так скрыто, я бы сказал. И проверять. Может быть, да, может быть, нет, кто прав, кто нет. То есть это должно быть законом, что все эти вещи не выносят сразу на публичное разбирательство, прежде чем начинают выяснять, кто прав, кто нет.
Какой-то контактный человек должен быть?
Я думаю, какая-нибудь комиссия или секретарь, который принимает все претензии. И тогда это разбирается.
Допустим, система позволяет это хорошее взаимодействие со стороны родителей. Родитель становится участником, то есть он вместе с инструктором проводит инструктаж ребенка. Где граница? Ведь родитель дома, и ребенок вместе с ним, а инструктор вместе с ребенком находится на мероприятиях. Насколько инструктор участвует и советует с родителем в том, что происходит дома с ребенком? Насколько он должен быть связан с этим?
Поскольку родители находятся в нашей системе, то мы здесь можем быть в полном взаимодействии. Родители должны, я снова повторюсь, быть в нашем учебном процессе, продвигаться и понимать, что они сами должны быть частью наших инструкторов. То есть они должны продолжать нашу работу только дома. И каким-то словом, каким-то отношением со стороны отца или матери, когда они дают какое-то слово, это может очень повлиять на ребенка, на его отношение к другим. Конечно, это должна быть поддержка и понимание, и все время какая-то поддержка, чтобы ребенок мог быть над своим эгоизмом, все время давать ему возможность находиться в состоянии, относиться к этой системе как к формирующей его, насколько они поддерживают это. Это очень большая помощь ребенку. Он будет чувствовать так.
В том, что инструктор и родители между собой находятся в гармонии, это хорошо. С нашей точки зрения, с точки зрения ребенка, он может как-то почувствовать немножко, что ему изменяют. Как бы родители работают вместе с инструктором, он может потерять веру в инструктора.
Он должен чувствовать, что он сам находится под властью своего эгоизма. И, конечно же, система вся работает против эгоизма, и желает помочь ему тоже, чтобы он встал против эгоизма, чтобы все увидели, и ребенок, и инструктор, и отец, допустим, или дом, что все стоят с одной стороны, и лишь его эгоизм, половина его, да, стоит с другой стороны. И так все трое помогают ребенку преодолевать это и смотреть на это объективно.
Это слышится как какой-то внутренний бес. Эгоизм этот, о котором вы говорите.
Верно.
Но это проблема, я очень сильно занимаюсь этим.
Но если я не разделю себя на две части, то я не смогу продвигаться. Как же мы все время будем различать зло в себе и я?
Я хочу добавить что-то очень важное из опыта, что если ребенок не чувствует, что единая система стоит против него, и она вся дает ему рамки, то он хочет
Она желает помочь ему, она поддерживает его, но с его доброй стороны, против злой стороны.
Насколько подчеркивать эту злую сторону, чтобы это не нанесло вреда? Потому что почувствовать, что от чего-то есть зло, это непросто. Это кто-то, кто пришел к этому.
Наоборот, мы помогаем выделить, раскрыть это зло. Это называется выяснение зла. Как говорится, отдаляйся от зла и твори добро. То есть нам необходимо это, выйти из этого и как можно больше отдаляться и со стороны добра держаться больше, получать поддержку от родителей, от инструкторов, от всего окружения нашего большого, что мы все поддерживаем добро и понимаем его внутреннюю борьбу и понимаем, что он может срываться и не может различить и добро, и зло в нем. Это все время так бушует в нем, и мы должны быть вместе против этого. Жизнь непроста.
В особенности в этом возрасте.
Именно если мы обучаем его все время и приучаем его все время видеть внутри себя две эти части друг против друга, то мы даем ему правильное направление в жизни. Это воспитание. Что называется воспитанием? Воспитание — это когда я отдалюсь от зла и творю добро. То есть это и есть формула. Да? Есть во мне добро, есть во мне зло. Я стараюсь разделить их, отдалиться от зла и присоединиться к добру.
И то же самое по поводу воспитания девушек тоже, то, что мы говорим, правильное взаимодействие между девушками, инструкторами и родителями?
Нет никакой разницы.
Есть разница. Девушки гораздо больше рассказывают, гораздо больше, они приводят в действие родителей гораздо больше.
Да, но я говорю, разделять между добром и зло.
Тот же посыл.
Да.
Теперь мы приходим к юношам и родителям, и между ними довольно сложная система отношений. Часто это вещи, которые выражаются в том, когда мы видим, что приходят юноши, мы видим, что есть что-то, мы хотели бы очень помочь ребенку, но это происходит у него дома и происходит между ними и родителями. И вопрос, насколько инструкторы в системе, когда родители связаны с этим, могут входить в то, что происходит дома, когда они видят, что есть некая проблема у ребенка или у мальчика, у девочки.
Я думаю, что у нас нет в этом никакой проблемы вмешиваться. Мы смотрим на каждого человека как на систему, как на машину, которую все время настраивают, подстраивают, и мы тоже все время проходим эту настройку, и мы как инструкторы, и мы как родители тоже должны проводить эту работу внутри себя. И поэтому, если юноша видит, что мы так поступаем и советуемся с ним, раскрываем ему проблемы, которые есть в каждом из нас, помогаем ему относиться со стороны добра к обществу и со стороны зла, скрывать зло, как можно больше наступать на него, насколько мы показываем всем нашу работу, двигаться все время в правой линии, в каждом месте обращаться в правую сторону, как говорится. То есть тогда он начинает понимать, что это жизненный подход, который должен быть, и ничего не поделаешь. Это является целью жизни, все время возвеличивать правую сторону над левой. И он понимает, что он должен все время вести себя таким образом, а если не способен, хорошо, что ты не способен. Я тоже иногда бываю не способен, и он. Мы ищем поддержку окружения, чтобы окружение помогало нам. Для чего нам нужно окружение? Чтобы помогало мне, чтобы возвеличивало в моих глазах важность правой стороны, отдачи, любовь к ближнему, чтобы я не смотрел на себя, а лишь насколько я могу соединяться с другими, насколько зло в себе я могу как-то пригнуть его. Если ребенок находится все время в таком подходе, он видит очень явно, ему показывают такое отношение. Он понимает, что это жизнь.
Допустим, инструктор видит, что у ребенка есть разные виды давления дома, ссоры с родителями, он видит, что он приходит такой усталый. Мы обращаем внимание, что происходит. Насколько инструктор отвечает за окружение ребенка дома?
Во всем. То есть мы должны все эти вещи вводить в нашу систему, если родители не готовы участвовать правильно и объективно, что это не мой ребенок, и важно, что происходит там, я передал его вам на воспитание и так далее. То есть мы можем такого ребенка и не принимать тоже, потому что это невозможно, мы не добьемся успеха так.
Тут есть некая очень большая нагрузка на инструктора, как-то правильно инструктировать родителей, даже если родители с нами вместе в общем процессе. Вопрос, как вы думаете, как вы видите это в какой-то общей беседе или как?
Я смотрю на это как одно целое.
Но практически что делать? Какой-то общий разговор или...
Я не думаю. Я думаю, что мы должны давать родителям инструктаж раз в неделю или в месяц. Они, может быть, им трудно прибыть на несколько часов или на час, оторваться от дел. Есть еще маленькие дети. Там у женщины, мужчины пока тоже освобождаются от своих дел. Я думаю, что мы должны, может быть, снимать для них...
Процесс такой.
Да, процесс и обращение, и объяснение, и снова... объяснять им, в каком процессе мы находимся, и что проходит ребенок, и вся группа, и в чем заключается их работа, и каждый раз так обязывать их хотя бы просматривать вот эту программу небольшую, которую мы рассылаем им по электронной почте, там, четверть часа или полчаса.
Есть вопрос, я хотел с другой стороны спросить. Мы говорили с несколькими подростками, что они чувствуют, что у них нет особого желания быть в наших рамках. Они чувствуют, что они здесь, потому что родители очень хотят, им неудобно перед родителями, они здесь, и пока что им неплохо. Но они больше хотели бы быть снаружи. Теперь вопрос, каково может быть энергия, топливо для таких детей, чтобы они не почувствовали эти рамки как принуждение?
Принуждение.
Ведь они не хотят.
Ну, нет выбора. Ты родился в такой системе. Мой ребенок разве выбирал то воспитание, которое я ему давал? Мы были светскими людьми. В 6 лет, 5 или 6 лет, я его поместил в Хейдер. Это было в Рыховате. И когда он вошел, там он был очень таким... активным ребенком, и я очень много вложил для того, чтобы оставить его, потому что он показывал такой пример, они все недоумевали. Он был хорошим ребенком, но поведение относительно того, что было там, было очень таким вызывающим. Я вкладывал много и платил много этому Хейдеру, очень много делал для них. Ну, у меня были средства. И что я только не делал, чтобы его там держали. И потом, когда я передал его в Ешиву, и потом я поместил его в интернате. Разве не я выбирал? Так, кто еще? Я что, должен был спрашивать его, что с ним делать? Это родители должны делать? Сказано, отец должен обучать своего сына ремеслу.
Как создать такую рамку все-таки? Потому что сказано, что воспитывая подростка по пути его, чтобы это было все-таки мягким для него, чтобы он не чувствовал принуждения, а все-таки по пути его.
Он должен видеть таким все окружение. Остальных детей тоже вокруг него. Мы большое окружение. Мы должны показывать ему, насколько ему стоит находиться в нашем окружении. Но в любом случае мы должны волей-неволей противостоять его злу и говорить, что, ну, ты должен. Если ты находишься в нашей системе, то ты должен делать это. Никто не может подойти ко мне и сказать, что мы хотим, чтобы ты воспитывал его другим образом. Я выбираю. Я не делаю из него вора или какого-нибудь антиобщественного типа, который ненавидит всех, и в будущем он будет нежелателен в каком-то обществе. Нет. Но я выбрал этот путь. Мой путь — не делать зла другим, соединяться со всеми, быть приятным для всех. Есть несколько правил, которые я хотел бы, чтобы он принял в течение этого времени, пока он растет. Я это должен делать. Никто ничего не может мне диктовать. Если мы видим детей, которые там употребляют наркотики или воруют, можно через суд забрать детей из таких семей, поместить их в другое воспитание, но мы же не такие. И никто не может прийти к нам с претензией, что мы выращиваем детей неправильно.
То есть, по сути дела, здесь очень четкое место, в которое вы хотите, чтобы встал родитель?
Конечно. Я выбираю для ребенка, что делать.
Продолжать так давить, даже если это ощущается как...
Конечно, он должен знать это условие. Если ты хочешь быть моим ребенком, я ставлю тебя на ноги до 18 лет, скажем. Ты находишься более-менее под моей властью.
Это, я думаю, что самое лучшее для тебя, да?
Да.
И тогда из этого, может быть, как родитель или как дом, передать некую идею, выбери, что для тебя хорошо.
Мы должны делать это, конечно, как можно более мягко, но он должен знать, с другой стороны, что это наше твердое мнение, и мы не можем сейчас советоваться с его эгоизмом, то, что он хочет, что он хочет все время. Не делать ничего в течение дня и развлекаться, где ему вздумается, вечером.
Слушать музыку.
И ночью, да.
И в таких рамках, если все-таки он постоянно приходит, может, вначале у него не было такого желания, мы говорим, точка в сердце.
Мы должны давать им все возможности, которые только есть в рамках. Хорошие, приятные. Наоборот, показывать им, что в наших рамках есть так много всего, больше, чем в любом другом обществе, что ему стоит находиться там, кроме того, что мы обязываем его, как родители.
Все-таки у него, у этого ребенка может развиться желание к духовному?
Конечно, несомненно. Окружение определяет здесь.
Есть некий возраст, начиная с которого мы видим, что подросток начинает самостоятельным быть, согласно Каббале, и уже мы не вмешиваем родителей туда, он уже человек как бы.
Постепенно он, действительно, если он находится в этом воспитании уже несколько лет, то, конечно, у него есть уже свои правила поведения, и он уже не может убежать далеко. Я думаю, что в 14, 15, 16 лет, в этом возрасте и далее он уже сформирован и уже находится в пути. Нам уже не придется так заботиться слишком о нем, если он до этого времени будет находиться под нашим управлением.
Еще один последний вопрос с другого направления. Может ли инструктор попросить помощи у родителей, просить их о чем-то по поводу воспитания подростков?
Конечно. Особенно это, главным образом, поддержка, полусловом. Этого достаточно. Если ребенок чувствует, что есть поддержка и взаимное согласие между инструкторами и родителями, и они имеют контакт между собой и относятся к ребенку с пониманием, что и зло, и добро находится в нем, и они хотят помочь ему, как можно справиться, чтобы добро всегда возобладало над злом в нем, как и в каждом человеке, то, что мы хотим видеть в итоге, то он поймет, что здесь... Что называется воспитанием? Мы хотим дать ему несколько инструментов, чтобы всегда он смог производить правильно выяснение в своей естественной природе между злом и между тем, что можно сделать из него добро, чтобы был хозяином самому себе и мог правильно себя направить. И здесь и наше большое общество, и родители, и инструкторы, в любом месте, где бы он ни находился у нас, кроме того, что он, к сожалению, пока что находится в школе, за нашими пределами он должен получать определенное мнение от всех.
Наше время закончилось. Мы сегодня обсуждали очень важную тему. Я думаю, что подводя итог, мы действительно хотим создать одну гармоничную систему между инструкторами и родителями, потому что мы все действуем ради одной цели, для общего успеха. Это не один против другого, а мы все вместе. В каком направлении? В направлении этого «отдаляйся от зла, приближайся к добру». Мы выстраиваемся против зла, за добро, чтобы ребенок расцветал. Спасибо, доктор Михаил Айтман, спасибо, Мушет, спасибо, Лемур, спасибо вам. До свидания.